Добрый день. Мы сегодня опять в студии с профессором Лайтманом и продолжаем наш разговор по поводу учебника. Начинаем новую беседу. Значит, вот сегодня я бы хотела, с вашего позволения, сконцентрироваться на тех проблемах, поскольку общую концепцию учебника мы вроде бы уже вчера разобрали, вот на тех отдельных вопросах, о которых, как мне кажется, немножко маловато сказано и в этой книжке по интегральности, и вот в той литературе, которую я читала. Мне кажется, что эти вопросы заслуживают некоторого внимания, потому что я думаю, что человек, обучающийся интегральности, ну, может быть, не все, но какие-то люди обязательно, у них это будет вызывать интерес. Угу. И на них все равно придется, возможно, рано или поздно отвечать. Пожалуйста. Может быть, лучше начать в этом смысле думать раньше, чем позже. Вот, во-первых, меня бы интересовал такой вопрос, как процесс перехода.
От к.
Вот, потому что, да, как бы во всех почти наших беседах и книгах мы говорили в основном о современном обществе, его характеризовали, с этим все понятно, что оно собой представляет и в каком состоянии оно находится. И давали как бы искомый идеал, примерно мы его описывали. А вот то, что между этими двумя состояниями, вот этот процесс, он на самом деле, как правило, в истории бывал всегда очень сложным.
Драматичным.
Даже если не было революций, даже если это не сопровождается какими-то совсем серьезными катаклизмами. Угу. Все равно, понимаете, вот любой переход, он всегда очень тяжел. Особенно для каждого отдельного человека. Потому что его жизнь начинает ломаться.
В нашем случае этот переход еще более сложный. Потому что если предыдущие переходы, они были как скачки от одного эгоистического уровня к другому, все время эгоизм повышался и рос. И таким образом в течение тысячелетий он поднимался, рос. Ну и, соответственно, с этим информация и человеческие общества, они переформатировались. Да, там рабовладельческое, феодальное, капиталистическое и постмодернизм и так далее, то мы вышли на такой уровень, вы как-то говорили, хорошие, добрые 80-е годы, да? Угу. Там 70-е, 80-е годы, чем они были хорошими? Это годы, когда тысячелетнее эгоистическое развитие человечества достигло своего пика насыщения, и мы вот этот вот с вами пик прожили, это были наши годы, причем молодые годы. И мы чувствовали тогда, что, ну, в общем, это свобода какая-то, на нас не давила ни необходимость выживать.
Да.
И не давила, и еще не проявлялась бесперспективность.
И угроз было меньше.
Да. То есть мы были вот на таком как гауссово распределение, вот мы были наверху.
Плато такое.
Да.
Ну, небольшое.
Плато такое, да. Угу. И потом это все начало где-то с 80-х годов, с конца 80-х годов, к 90-м годам начало уже идти как-то вниз. И получается, и получилась такая вот деградация. Тут, Вернадский видел это раньше, и подобное ему философы, Римский клуб и так далее. Многие мы знаем. Это...
Ну, тогда их не слушали.
Это не важно.
Не воспринимали даже.
И сегодня тоже не хотят воспринимать, но это не важно, что не хотят. Сегодня уже понятно, что они были правы. А сегодня это уже выходит на другой уровень. Когда скольжение вниз, оно явное, и лекарства от него нет. И оно вызывает огромные проблемы, личные, общественные. И должна произойти какая-то революция. Но революция не физическая. как было на предыдущих этапах, там, восстания всевозможные, там, война, столетние войны, там, восстание, там, рабов, там, ну и прочее, прочее. В общем, неважно, вы историк, вы лучше это все знаете. То есть это все сопровождали, даже лафундисты это, да, там, ломали машины, строили, да, машины, да, и так далее. В общем, все это...
Крестьянство разорялось, да, там, огораживания, да, да, были. Да, да,
угу. Это все... Но это все было... Это был процесс эгоистического развития. Это было технологическое развитие, общественное развитие, но эгоистическое. Эгоизм рос, и он вызывал необходимость перестроить свой земной формат. Общественный, технологический, личный, семейный и так далее. А сейчас переход от... системы, которая развивалась под давлением эгоистических сил, начинается скольжение вниз. То есть эти эгоистические силы сдают позиции. И мы это видим, что ни на предприятиях, ни в армии, ни в государственных учреждениях, нигде управление не работает. Нигде. В школах, в семье. Где эта плетка, чтобы там ребенка хорошенько так поставить на место? Где там это муж относительно жены? Где начальник относительно работающего и царь относительно своих подданных или хозяин относительно рабов и так далее? Где это все? Нет, где власть? Сенат? Там какие-то
парламент,
председатель, там государственный руководитель. Где это все? Это все они пищат на экране. Я так и говорю, пищат. Но, в общем-то, на их писк мало кто обращает внимание. Ну, средства массовой информации им пытаются подыгрывать, там, делают из них якобы больших
лидеров.
Да. Но на самом деле никто не слушает. Жалуются постоянно мне руководители предприятий. Нет мотивации у людей работать. Люди не хотят работать. Не могут работать, не могут себя заставить. Эгоизм, когда идет на снижение, он не видит перспектив. Как ты можешь заставить машину работать без энергии? Без электричества, без бензина и так далее. Нельзя никак. То есть мы сейчас находимся в таком скольжении вниз, я бы сказал, в свободном падении, когда мы пока еще не видим других сил, которые могут заменить нам эгоизм как силу развития. Но он уже отмирает. Вот это и есть это скольжение вниз. Он уменьшается, уменьшается, его проявление в наших глазах уже непривлекательная, нам уже сколько можно бегать по магазинам, сколько можно ездить куда-то, сколько можно что-то делать. У человека не потому, что он насыщен этим, а потому, что само желание в нем к этому пропадает. Оно куда-то улетает. Вроде бы есть перед тобой огромный мир. Ну что ты хочешь? А молодежь замкнута на своих этих телефонах. Только смски и больше ничего. Пустые, глупые разговорчики. Где эти идеалы какие-то? Где искусство? Где наука? Где покорение Вселенной? Где там грезы о горах, о открытии земель, там чего-то? Ничего этого нет.
Это все было там в 60-е годы.
Вот тогда.
Энтузиазм.
Да. Ну что значит энтузиазм? Эгоизм, который в нас работал, он нас толкал на эти все дела. А сегодня этого уже нет. И мы ничего с этим сделать не можем. Требуется совершенно новая сила, которая бы нас вела вперед. Все говорят о развитии. Развитие, под развитием подразумевается больше благ. А человек становится к ним равнодушен. Молодежь не хочет работать, не хочет учиться, согласна жить дома.
Уже не только молодежь.
Да, не хочет уходить от родителей. Да хоть в 40 лет, хоть в 50. Они чувствуют себя детьми. Они стали какими-то инфантильными. Их хорошо с мамой, с папой. Вот. Им хорошо так. И родители согласны с этим. Ну, пускай там мой сыночек или доченька там, ну, что ему там 30-35 лет? Не чувствуется этого. Пускай живет дома. Все. Удобней, выгодней. С точки зрения, естественно, финансов, намного проще, дешевле. То есть, вот так это все происходит. Кроме того, это поощряется самим государством. Не одним, всеми государствами. Когда человек живет, он живет спокойно дома у себя. Ну пусть. Мы дадим ему маленькое пособие. Все равно делать с ними нечего, с этими людьми. Они лишние. Предприятия закрываются. Сегодня роботы могут обеспечить вам все, что угодно в мире. Никому не надо, не нужны эти миллиарды рабочих. Никому не нужны миллиарды крестьян, фермеров. Эта поэзия сенокоса, она никого не интересует. Понимаете? Это все выращивается промышленными методами, в теплицах и так далее. Да вы что? У меня один из моих учеников, мэр южноитальянского города, он говорит, вокруг нас такое количество плантаций, что мы могли бы просто засыпать всю Европу. Чем угодно. Сегодня с помощью этой
технологии.
В Израиле то же самое. Мы выезжаем отсюда куда-то в пустыню. Какая это пустыня? Там стоят теплицы по километры во все стороны. Они говорят, дайте нам только рынки. Неограниченные. Завалим чем угодно. Скажите, что нам надо. Огурцы, перцы, помидоры. Там. Ну, любые сельскохозяйственные продукты. Пожалуйста. Что угодно. Мы можем завалить весь мир. Хотите, накроем Китай. Вот так. То есть в таком состоянии мы находимся, когда люди никому не нужны, и сам человек себе не нужен, в общем-то. И его интересует очень маленькая область вокруг себя. Главное, так, комфорт. Вот у меня есть там парочку товарищей, 5 друзей, с которыми я куда-то выхожу из дому, сижу где-то, пью кофе. И вот так проходит наше время. И нам хорошо и тепло. Вот что-то такое я вижу в людях. Куда-то они, как-то сжимается их поле деятельности.
Пассионарность
да.
Снижается. И честолюбие
нет,
уже какого-то... не настолько является движущим.
Нет, потому что мы видим, мы воочию увидели, к чему это все ведет. Не стоит приложенных усилий.
Даже люди, причем, которые достигшие, просто я продолжаю вот вашу мысль, хочу сказать, что даже люди сейчас достигшие, допустим, каких-то успехов, вот они очень быстро уходят.
Начальство?
Многие стараются просто уйти от этой деятельности. Да. Вот вроде бы перед ними открыта карьера, они могут дальше, так сказать, идти, а им не хочется, потому что им не хочется прикладывать усилия к этому.
Они не хотят быть ответственными.
Не хотят быть ответственными.
На этом не жалуются просто начальники. Они говорят, мне не из кого бы набирать руководящий персонал. У них нет мотивации.
Никто
они не хотят.
Хочет, конечно, потому что это огромное
обязательство. Я буду сидеть за своим столом, ты мне дай какую-то зарплату, тоже небольшую, чтобы ты с меня много не требовал. И я все спокойно провожу свое время. У меня есть там интернет и все такое прочее. И немножко какую-то работу я делаю. Все, не хочу ничего другого.
Даже научные работники вот в этом году, просто по моим личным ощущениям, так сказать, вот многие знакомые, которые всю жизнь, скажем, преподавали, им это было интересно, у них был энтузиазм какой-то, писали статьи и так далее. Многие очень люди вот из моего круга, они говорят, нам не хочется выходить на работу.
Да.
Вот это, по-моему, первый раз за всю вот жизнь я такое услышала. От нескольких сразу, от достаточно большого количества людей.
Да.
Мы не хотим.
То есть эгоизм, который в нас, сила, которая нами руководит, наша база, наша подложка, она становится совершенно иной. Но мы можем ее отследить. То есть мы можем понять, к чему это все ведет. В общем-то, я не считаю, что это плохо.
То есть пассивность вот эту вы не считаете ее опасным таким признаком?
Я считаю наоборот хорошо.
Признаком.
А зачем человечеству, куда ему надо развиваться? Зачем ему материально дальше развиваться? Что это может дать? У вас будет 30 кофточек и 40 платьев, я понимаю, но с другой стороны, вы не успеете одеть. Вы меня извините, но просто ни к чему это все. Но мы дошли до такого уровня, что мы можем обеспечить себя всем, ибо обнаруживаем, что нам это не надо. Не надо на самом деле. Вот есть у меня мои специально порванные джинсы, я их такими и купил, и я в них хожу, и мне достаточно этого. Вот и потрепанные такие специальные и жеванные куртки, и рубашка такая какая-то вот, якобы не свежая, не глаженная. Она на самом деле чистая. Но вид у нее тоже вот такой вот, интересно почему-то. Знаете, то есть все идет как-то к простоте, отступлению от материального. Следующий этап развития, он должен быть как бы, с одной стороны, возвращением к природе. То есть мы должны быть проще, не искусственно создавать какую-то среду, а создавать среду, подобную природе, находящуюся с ней в гомеостазе, в равновесии. Вот к этому мы должны прийти, это мы должны осознать. Это является целью, это является устремлением тех сил, которые в нас действуют. Если мы будем им противоречить, мы ведь запускаемся, вот сейчас особенно мы это чувствуем. Вот мне не хочется работать, мне то-то не хочется, мне что-то не хочется. То есть во мне говорят эти силы. Значит, что мне надо сделать? Мне надо их хорошенько изучить. Силы нашего развития. Вот что это за силы? Кто мной руководит? И что именно мной руководит? Если мы присмотримся к природе, увидим ее глобальность, интегральность, замкнутость, связанность, то тогда мы поймем, что самое комфортное состояние нам быть правильно вписанными в эту систему. А для того, чтобы правильно быть вписанным в эту систему, мы должны быть не маленькими эгоистическими какими-то существами. Когда нами руководит вот одна такая вот сила, и сейчас она куда-то исчезает, куда-то нивелируется в нас, и мы не знаем, что делать. Мы должны создавать в противовес ей другую силу. Силу альтруистическую. Силу взаимной связи между нами. Этого никогда не было. Это было в предварительных, диких, как мы называем, может быть, древних сообществах на инстинктивном уровне. Когда эгоизм был маленький, они считали себя там все одной семьей, или деревня одна, или там городище какое-то, неважно, были все родственниками какими-то друг другу, у них были к этому инстинктивные, естественные связи. Затем эти связи разорвались на протяжении там тысяч лет. Они настроили себя антагонистически друг другу, каждый человек в своей квартире, в свой дом, к моему дому, моя крепость и так далее. Они отделились, противопоставили себя друг другу, и поколения, и люди, и нации, и народности, в общем, все что угодно. И этот Вавилон, он сейчас практически пережил свой пик. Только сейчас, через 3500 лет, после своего великолепия. И нам надо овладевать второй силой природы. Потому что все построено в природе на двух силах. Положительный и отрицательный. Только таким образом система может работать. Когда существует баланс между двумя силами, и между ними вы можете включать любую полезную нагрузку, между плюсом и минусом. А в нас существует только одна сила, эгоистическая. Просто мы иногда боимся ее пользоваться и думаем, что это альтруистическое. На самом деле, это та же эгоистическая сила, только мы ее немножко припрятываем, приукрашиваем. И вот сейчас нам необходимо раскрыть в нас эту вторую силу, положительную, силу объединения. Сила разъединения, она существует, и она властвует в человеческом обществе и в каждом из нас. Так называемое злое начало. А положительной силы в нас нет. Все эти устремления к доброму сосуществованию и так далее, мы все это прекрасно понимаем, это все лишь прикрытие наших эгоистических побуждений. Когда я могу реализовать свой эгоизм вот в таком закамуфлированном виде, якобы надеясь на то, что мне это удастся. Вот. Таким образом, покорить другого, получить от другого, завоевать и так далее. Значит, на самом деле эгоистическая сила в нас, она работает. И, как сказать, извлечь из природы альтруистическую силу, в этом наша задача. И правильно воспользоваться этими двумя силами нашего развития.
То есть суть перехода вы видите именно в этом?
Я вижу мягкий, добрый, осознанный переход от предыдущей методики развития человечества, парадигмы, эгоистической, когда мы ее использовали во всех ее вариациях, в большем или меньшем количестве и качестве, к управлению двумя силами, а не одной силой.
Но вы сами сказали, что этот переход в определенном смысле будет более тяжелый, чем
предыдущий. Он тяжелый, потому что он первый раз в жизни нам надо не исследовать ту силу, которая в нас уже работает, и каким образом мы можем реализовать с наибольшей эгоистической, с наибольшим эгоистическим эффектом, выходом, КПД. А сейчас мы первый раз в жизни мы сами должны извлечь из природы, проявить в себе положительную силу, вторую силу природы. Она извлекается только в той мере, в которой мы будем нуждаться в ней. Когда мы осознаем, что существовать под давлением, властью одной только эгоистической силы, отрицательной силы, мы не можем. Это ведет нас к гибели. Нам необходима вторая сила для равновесия.
То есть я так поняла, что переход, если я правильно вас поняла, что переход будет иметь, во-первых, внутренний характер, то, чего раньше не было в предыдущих переходах.
Да.
То есть там по преимуществу шла речь именно...
Там мы реализовывали то, что у нас внутренне проявлялось. А сейчас мы должны сначала извлечь эту силу из как бы небытия, из неощущения, из недр природы, извлечь ее, чтобы она начала в нас реализовываться, противопоставить ее эгоистической силе, эту альтруистическую силу, силу связи, отдачи, любви, стремления к соединению. И противопоставить эти силы друг другу правильно и между ними включить полезную нагрузку. Угу. Вот таким образом мы начнем сознательно развиваться на совершенно ином уровне. Я бы сказал, в ином измерении.
Я понимаю, именно в ином измерении. Но дело в том, что помимо этого иного измерения, в котором человек должен внутренне, так сказать, стараться в него войти, угу, есть еще все-таки и обычное наше измерение. Я вот, извините, вас все время опускаю на землю, в наше вот такое приземленное. Потому что, понимаете, вот внутренний переход – это, конечно, сложная очень вещь. Хотя такие вещи тоже случались, вот, скажем, во время осевой революции, когда рождались религии спасения, тоже Это был переход.
Это был тот же эгоизм, только в новой
форме. Я понимаю,
но
я имею в виду, он был внутренний тоже все-таки.
Да, но это приспособленческая политика к новому виду эгоизма, который взрывным таким методом проявлялся в каком-то поколении. Это все равно шло под воздействием одной единственной силы, отрицательной силы, которая давила на человечество как каток развития. Знаете, как укладывают асфальт?
Ну, да.
Каток развития, когда давит на нас, а мы бежим от него вперед.
Бежим вперед, да.
Так вот сейчас не об этом говорится. Сейчас говорится о том, что мы должны двигаться не под давлением сзади, а под добрым устремлением вперед, чтобы была положительная сила, которая бы нас притягивала.
Но понимаете, при этом, помимо вот этого внутреннего перехода, обязательно будет переход, который будет связан еще, помимо всего остального, с перестройкой общества, перестройкой...
Как следствие.
Да, как следствие. Как
проявление второй силы и правильного использования этих двух сил.
Да, и в экономике, и там в политической организации.
Да.
По всем обычно уровням это идет.
Угу.
И... Сам по себе этот переход обычно бывает тоже, понимаете, тяжелым. То есть помимо того, что у человека достаточно, так я понимаю, тяжелый будет этот внутренний переход, но к этому будет добавляться достаточно много трудностей, которые будут связаны вот с таким. Потому что, понимаете, это своего рода, ну вот такая должна пройти утряска и усушка. Потому что когда происходят такие переходы в социальной жизни, в экономике и так далее, обязательно что-то плохо работает, что-то вообще не работает.
Вы берете примеры
из
вашего эгоистического прошлого,
да.
Как историк.
Да.
Я
так
понимаю
было, по
вас.
Крайней мере.
Да, да, да. То есть, ну, в этом я с вами не спорю. Вы доктор наук, вы историк, вы известная личность в этом. Я говорю о другом. Сейчас этого может не быть вообще.
Вообще.
Это может быть переход комфортный, легкий, быстрый и, главное, осознанный. Когда-то мы бежали под палкой истории. Мы были вынуждены развиваться. Нас гнали войны. Нас гнали голод, эпидемии и так далее. А сегодня этого не надо. Сегодня мы можем извлекать эту положительную силу и уравновешивать, не просто нейтрализовывать. Нейтрализовывать не надо, тогда мы останемся без двух сил. Уравновешивать ею отрицательную, эгоистическую силу и работать с двумя этими силами разумно. Потому что мы можем являться тем элементом сознательным, который это все делает. То есть мы являемся созидателями здесь. Не сама природа, которая толкает нас катком. Природа только вынуждает нас страданиями. Но положительная сила не появится до тех пор, пока мы сами добровольно не начнем ее извлекать. Из глубин природы. Изнутри. Она не проявится. А эгоизм будет нас все время прессовать. Еще хуже будет, еще хуже, еще хуже. Он будет нас вынуждать к тому, что мы обратились к ему, к противоположной его силе. Потому что он тоже не может развиваться без противоположной ему силы. Не может. Он должен сейчас быть вместе с ней. И эти две силы параллельно должны нас развивать и поднимать на уровни, следующие уровни развития. Перед нами еще огромные миры, иные вселенные, иные измерения, вне времени, вне пространства. Мы не представляем себе, какие мы вообще вложенные друг в друга сложные элементы.
Михаил, а вот до этого эгоизм тоже нуждался в альтруизме или все-таки нет?
Нет, нет. Он сам себя питал. Тем, что завоевывал, все время завоевывал. Это как раковая опухоль, которая просто растет, ее пока не видно. Он прошел все стадии. А сейчас, когда дошел до стадии, вот вы говорите, были там 70-е, 80-е годы, такие хорошие, такие сладенькие. Да, вот это он дорос и начал себя сжирать. Все системы, которые мы строили до 80-х годов, допустим, Они все работали на распространение, на расширение, на какую-то цель. Мы представляли себе космос, мы открываемся, летим к звездам, мы углубляемся в землю, мы строим большие города, мы развиваем технологию, каждый живет там. Вы не были в Эпкот-центр? Нет. Американцы любят вообще это дело. Это по типу древних греков там. Ой, они там понастроили так о будущем, там целое это. Да. О, что там такая связь, и так у каждого по-своему чуть ли не вертолету, там я не знаю чего там. В общем, не высеки. Вот такого типа, только американского пошиба. Так что я хочу сказать. Ну, это давно, я был там лет 30-35 назад. Но этого нет. Этого нет. Людям это не надо. Но мы так развивались, мы думали, что так может быть. Под воздействием одной единственной силы. Если бы мы и дальше развивались бы под воздействием такой же силы, мы развивались бы только сами, внешне, а не внутренне. Мы не развивали бы человека, мы развивали бы его технологию, мы развивались бы механистически, мы развивались бы технологически, мы развивались бы внешне. Вместо двоих рук у меня было бы 20. Вместо того, чтобы видеть на 2 километра, я бы видел на 200 тысяч километров. То есть это все вне, человек не развивается при этом, наоборот, он становится придатком машины. Четко Чарли Чаплин показал. С придатком компьютера. Вся эта система сейчас начинает работать против него. Все больше и больше и больше. То есть ты ей не нужен. Человек оказался не нужен.
Ну, считается, да, что вот да. Это, а для это чего? Искусственная реальность уже скоро будет как бы самоорганизовываться.
Ну, да, зачем эти миллиарды людей?
Да, киберпространство. Да.
А если мы сократим их до полумиллиарда? Ну и что будет полумиллиарда существовать людей? А что они будут вообще делать? Смысл их существования. Вы понимаете, мы доросли до такого состояния, когда мы должны раскрыть смысл. Поэтому мы видим, что сегодня происходит вот такая вот, такое отсутствие стремления к жизни, к цели, к чему-то у людей, особенно у молодежи. То есть для чего, а зачем? Я спокойно существую, мне нужны дети, мне нужна семья. Видите, не хотят жениться. Не хотят заводить детей, живут с родителями, не хотят работать на серьезных работах. А что мне это даст? Мне так весело провести время. Правильно, а для чего еще жизнь? Что, какой в ней толк? Вот я так поиграюсь немножко, и все, и как и все, умру. Все. Спокойно так, приняв, может быть, таблеточку какую-нибудь в одурманенном сне. Вот, как Волан там с красавицами. Там,
с вином.
С вином, да, и так далее. Вот. То есть, к чему я это говорю, что сейчас стоит вопрос о том, чтобы дать человеку или мотивацию, или наркотики. Мы стоим вот перед этим делом. И, конечно, здесь нам надо добывать из природы вторую силу. Антиэгоистическую, которая есть в природе в самой. И она находилась в самом начале. И она создала этот эгоизм и развила его. А для того, чтобы мы сейчас сознательно извлекали из природы ее, эту силу положительную. И смогли бы на этих двух линиях, двух силах, ими взаимно вместе управлять. Это две силы нашего развития. Одна может увлекать вперед, добром, целью, светящейся издали, далеко, гори, гори, моя звезда. А вторая – это каток развития, который за мной гонится, а я, как тот несчастный волк, от него убегаю.
Но ведь альтруистической силе сейчас тоже нужен эгоизм, по крайней мере, на этом этапе.
Альтруистической силе нужен эгоизм. Для этого этот эгоизм и развился. И показывает, что если ты... Меня сейчас альтруистической силой не уравновесишь, я тебе буду съедать. Я тебя буду сжирать, как змей, как раковая опухоль в теле человека, которая пожирает организм и в итоге умертвляет себя. Если ты меня не уравновесишь второй силой, то что значит раковая опухоль? Это... нарушенная программа развития организма, действия клеток. Так вот, когда они начинают размножаться расширяться вне всякого сдерживающего пространства воздействия противоположного. Потому что, в принципе, в любой клетке заложена возможность ракового развития, но всегда они находятся в гармонии между собой, более-менее плюс-минус отрицательной положительной силы. А когда одна из них становится больше, вторая пропадает или нарушается между ними баланс, вот тут и возникает в разбалансе это такое развитие порочное. То же самое и в человеческом обществе. Нам необходимо сейчас быстренько эту раковую опухоль, которая представляет собой вообще, все человеческое общество представляет собой ее, нам надо быстренько начать уравновешивать по второй силой положительной. Это и является лекарством. То, что мы делаем в лечении рака, мы просто подавляем эгоистическое развитие всевозможными излучениями короткими там и так далее. Это не лечение. Мы просто убиваем эти клетки. А здесь говорится не об этом. Не надо вырезать, не надо убивать человеческое общество. Не надо ничего с ним делать. Ты должен просто добавить к нему еще вторую силу развития.
Михаил, а какую роль все-таки будет играть эгоизм на этом этапе? Ну, учитывая, что он уже ведь развился, да, вот вроде
он
бы
будет нам помогать. Желания. Он будет нам помогать, он будет нам показывать, где и как нам необходимо добавлять к нему противоположную добрую силу, чтобы они взаимно уравновешенно развивались.
И только?
Это наш руководитель, эгоизм. Он нам показывает, что делать.
Или все-таки сами эти желания, они будут определять как бы, ну, деятельность человека?
Конечно. То есть мы ни в коем случае ничего здесь не убираем. Мы не отбрасываем ничего, что все, что создали. Мы добавляем только положительную составляющую ко всему тому, что сейчас умирает постепенно. И оживляем это все.
Скажите, а вот альтруистическая сила, вы говорили, что она сила творческая. Или все-таки эгоизм тоже может творить?
Эгоизм?
Да.
Может прекрасно творить. Вы смотрите все-таки, что он сделал с нами, что он натворил с нами.
Нет, ну натворил, это в плохом смысле.
Нет, неплохое, это неплохое. Я ни в коем случае вообще не вижу в природе ничего плохого. Это программа природы, которую мы выполняем. Выполняем неосознанно. Нас давят, и мы движемся вперед. И так каждый раз мы ощущаем плохо нам в этом состоянии, начинаем двигаться к следующему, к более лучшему. И этот эгоизм подсознательно указывает нам. Там тебе будет хорошо, там тебе будет плохо. Он нам указывает и все время давит и направляет.
То есть вы имеете в виду как своего рода инстинкт самосохранения, да, вот который подсказывает, конечно, что силы, нужно делать.
Конечно, все наши силы, все наши свойства. Всем этим управляет эгоизм и четко ведет всех нас. И никуда мы не денемся. Иногда мы куда-то срываемся, там строительство там, социализма или там еще чего-то. Да. Там какие-то происходят эксцессы, но это только для того, чтобы понять тупиковые какие-то ветви развития. И продолжаем развиваться дальше.
Михаил, а вот вы говорили о том, что как-то вот на наших прошлых беседах вы интересную очень мысль высказали о том, что сейчас будет эгоизм нового типа, пятый вид этого эгоизма.
Это эгоизм, который будет задавать вопрос, для чего ты существуешь, человек.
А вот можно как-то поподробнее сказать именно об этом типе эгоизма? Вот, например...
Он будет сам вызывать в нас потребность раскрыть вторую силу своего партнера.
Для того, чтобы самому существовать.
Да.
Чтобы, скажем так.
Чтобы не сожрать самого себя. Угу. Потому что раковая опухоль, она поедает все окружающее пространство, и поэтому погибает сама, ей уже нечем питаться. Если бы он мог переходить из организма в организм и так бесконечно распространяться. Но он ограничен. Ну, это если мы говорим о биологическом его состоянии.
То есть как бы у него нехватка энергии, поэтому ему нужна энергия питание. Вот этой альтруистической
нет,
силы.
Нет, да. Но дело в том, что у него было это питание, он вырос, он реализовал себя, и дальше следующий этап его реализации, пятый, да, это когда он развивается уже вместе с себе противоположной силой, и они вместе развиваются, создают следующую. То есть, если мы говорим о предыдущих этапах, это неживая, растительная, животная, человеческая природа, а сейчас это духовная составляющая. То есть, это когда появляется вторая сила природы, и мы на их правильном соединении между собой, мы сами создаем из себя нечто среднее, состоящее из этих двух. Вот эта полезная нагрузка между плюсом и минусом, положительной и отрицательной силой, допустим, альтруистической, эгоистической, мы здесь создаем с вами то, что будет называться человек. Но... А сегодня мы с вами просто являемся механическими исполнителями этой в нашей внутренней эгоистической силы.
Но эгоизм при этом, он как-то все-таки вот трансформируется или по своей сути он останется таким же?
Он начинает правильно взаимодействовать с противоположной ему силой. Мы начинаем их изучать одну из другой. Мы начинаем правильно понимать их суть. Мы начинаем правильно понимать, кого же мы строим между ними. Между ними мы на самом деле строим ту силу, которая породила и эгоизм, и альтруизм, которая называется высшей силой природы. Это та сила, которая породила большой взрыв. Как мы это делаем? Вот от большого взрыва произошли две силы. Одна альтруистическая сила, скрытая в природе. Эгоистическая начала распространяться явно. Завоевывала пространство, сжимала в материю создаваемую и так далее. Альтруистическая в ней работала. Вы поймите, что если бы не было альтруистической силы, как бы соединялись бы элементы между собой? Угу. Они бы только разлетались в стороны. То есть, а эта альтруистическая сила, она на самом деле все время работает, но она работает внутри. Она работает незаметно. Хотя она является самой главной. Если бы она не соединяла все, то эгоизму не было бы возможности разъединять, расталкивать, расширяться. Расширение всегда предполагает, что существует внутренняя сила, которая удерживает связь. А если нету связи, разлетаются между собой просто куски, то они уже без связи между собой, они уже ничего не... Это уже не развитие. Развитие – это расширение предыдущего состояния на более широкие границы. Но когда эти границы включают новую связь между ними, новые законы коммутации, качественно новые. Поэтому и эгоизм, и альтруизм, они существуют в природе, но одна альтруистическая скрыта более, а эгоистическая более явно проявляется. Так вот сейчас мы должны эту альтруистическую составляющую извлечь. Но что я хочу сказать? Извлекая ее и начиная развивать себя и человеческое сообщество как одно единое целое, мы начинаем использовать одновременно, кроме человека и кроме людей, кроме человечества, и животную, и растительную, и неживую природу тоже в таком же ключе, в такой же гармонии, в таком же глобальном интегральном движении к объединению, к единению, к взаимному включению друг в друга. Мы строим единое целое из всех частей природы. И тогда мы обнаруживаем вот это вот единое создание, которое мы создали, управляя им, объединяя его всего. Это единое создание называется Адам. Адам, то есть богоподобный. От слова доме – подобный. Так вот, создав такую систему, мы начинаем обнаруживать в ней ту силу, которая породила из себя положительную, отрицательную. И ту силу мы называем Творцом. Потому что она таки сотворила с помощью этого большого взрыва и так далее всю нашу Вселенную и нас, и создала все предпосылки для того, чтобы мы разумным путем построили себя из этих двух противоположных сил и поняли, что кто она такая, эта сила. Раскрыли бы таким образом ее. Это является нашим окончательным высшим предназначением.
Ну вот я, может быть, сейчас такой глупый вопрос задам. Вы уж меня извините заранее. Да. Даже заранее прошу прощения. Вот в этом взаимодействии альтруизма и эгоизма на данном этапе будет происходить какое-то их, ну, потому что в любое взаимодействие оно предполагает некоторый элемент, так сказать, проникновение, да, одного элемента в другой.
Обязательно, конечно.
Вот вы говорите о том, что это мы должны познавать ту силу, которая стоит между ними, между... Высшую силу, вернее, над ними, над эгоизмом,
да,
и альтруизмом.
Да, мы постепенно ее познаем в любом сочетании эгоизма и альтруизма. Мы уже постигаем на их симбиозе, на их взаимной связи, мы уже постигаем какое-то качество той силы. Мы постепенно ее раскрываем. И существует, вот как только начнем сопоставлять эгоизм с альтруизмом, на одном этапе, то есть в одной мощности, качестве и количестве их проявления, на другом уровне, на третьем уровне. Каждый уровень отличается от предыдущего и качественно, и количественно. То есть мы расширяем наше правильное сочетание положительных и отрицательных сил внутри себя и внаружи на человеческом сообществе. И применяя правильно это к природе. Таких вот сфер, как бы, вложенных друг в друга, концентрических сфер, где мы постепенно уравновешиваем мир, природу. Таких сфер 125. Таким образом мы созданы внутри. По 5 эгоистическим уровням. И каждый из них еще из 5, и каждый из них еще из 5. И поэтому есть 125 ступеней правильного уравновешивания альтруистической и эгоистической сил, пока мы не приходим к их полному равновесию, так называемому окончательному исправлению.
Михаил, а почему именно вот это, путь к постижению высшей силы?
А потому что мы ее создаем
почему
сами.
Почему именно такой?
Мы ее создаем сами.
Почему именно из этого сопоставления эгоизма и альтруизма, из их уравновешия, из их сочетания?
Мы создаем ее, эту высшую силу, сами между собой. Мы даем ей возможность этой высшей силе проявиться.
Но она не является ни альтруизмом, ни эгоизмом.
Нет. Нет, в этом-то и проблема. И кроме того, что не является ни альтруизмом, ни эгоизмом, она невещественна. В чем вы видите, допустим, электричество? В чем оно проявляется? На каких-то приборах, да. В каком-то материале. Так ведь? Она должна проявиться. И здесь вы ей даете материал этой высшей силе, где она может проявиться. В правильном сочетании эгоизма и альтруизма.
А каким образом она будет проявляться?
А в вас и в окружающем вас мире.
Ну, все-таки.
В материи.
В материи.
Да. То есть вы будете это ощущать в себе, на своем сочетании правильным с другими.
А можно привести какой-то пример? Для учебника нужны
примеры. В нашем
примеры
мире нет.
Невозможно, да, сделать
нет,
никак.
У нас нет примеров для этого в нашем мире никаких. Поэтому эта сила скрытая.
Может быть, чей-то опыт.
Я вам рассказываю об опыте, а что,
я
что
понимаю,
дальше?
Да.
Где, на чем я его могу вам продемонстрировать? Я вам рассказываю переживаемое мною, естественно, из собственного опыта, но передать я могу только, если я с помощью тренировки, обучения и семинаров, всего прочего, то, что мы говорим о МИВО, вызовем в вас такие же
ощущения.
Свойства.
Свойства.
Да, которые уже проявятся, реализуются в виде ощущений.
В виде ощущений.
Да. И вы начнете по-другому воспринимать, естественно, все окружающее.
Насколько я понимаю, сам процесс этой комбинаторики новой между эгоизмом и альтруизмом, выстраивание этой новой комбинаторики, это будет тоже трудный процесс для каждого отдельного человека.
Он может быть очень легким, потому что для каждого отдельного человека он вообще неприменим. Он применим в правильной организации учебного процесса, учебно-воспитательного процесса.
Ну, каждый ведь будет включаться в него по-разному, с разным, так сказать, потенциалом.
Ну, неважно, но это все равно сугубо групповая работа. Никакой индивидуальности в этом
нет. Я понимаю, да. И вот что происходит все-таки со всеми вот теми желаниями, которые всегда составляли основу, движущую силу эгоизма? Ну, вот эти наши так, основные желания, да, базовые, там, желания богатства, власти, знаний.
Все,
вот
что
предшествующие.
Сегодня, все, к чему сегодня приходит по неволе, элита, которая хочет дать нам там определенный паёк плюс легкий наркотик и успокоить таким образом, чтобы мы нормально существовали, так вот в виде растений, что ли, да, то, в принципе, очень близко к тому, что говорит Каббала или Миво. То есть мы должны удовлетвориться нормальным, рациональным земным существованием, только без наркотиков, естественно.
Ну, понятно.
Вот. То есть каждый должен иметь свою квартиру, комнату, угол, неважно что и как, но там, где он будет чувствовать себя нормально, комфортно. И необходимое питание, калории и так далее. Ну, и, естественно, обувь, одежду и все прочее. А все остальное человек будет наполняться, развиваться только лишь занимаясь в системе МИВО.
Михаил, ну вот вы не считаете, что... то есть как бы эти вот все потребности предыдущего этапа...
А какие они потребности?
Ну вот то, о чем
нахапать,
сейчас мы говорим.
Нахапать весь мир. А это уходит все равно.
Это будет все уходить.
Да, и кроме того, даже если в ком-то это не будет уходить, он обязан будет в чем-то подчиниться обществу. А нет возможности сегодня уже это реализовывать. Ну, рвитесь куда-нибудь. Это все постепенно-постепенно пропадает. Становится невозможным, становится туманным.
То есть не будет, наоборот, какого-то взрыва именно вот этих предыдущих потребностей?
Нет.
В этом процессе
нет,
перехода?
Нет, наоборот, нет. Как только человек входит в интегральное развитие, он понимает, что он может достичь рационального земного существования, то есть не бояться выходить на улицу, дать нормальное развитие своим детям в этой же системе, супруге или просто сам, никто его ни к чему не обязывает. Он получает внутреннее наполнение. Кроме внутреннего наполнения, что нам надо? Нам надо дать вот этому животному, телу, то, что, в чем оно нуждается для своего нормального функционирования. То есть определенное количество веществ, калорий, пищи, там, набор там, что-то из растительной, что-то из животной, что-то из рыбы, там, питья и так далее. Надо заботиться о воздухе, надо заботиться о нормальном там, сне и так далее. То есть то, что, в принципе, надо нашему телу. Его надо помыть, его надо уложить спать, его надо накормить. Вот так вот мы должны смотреть на это, на наше тело. А что еще? Так же, как если с вами существует ваше животное домашнее. До этого ему надо дать, потому что человек, который в вас, вы его развиваете сегодня в рамках системы интегрального образования. Просто вы занимаетесь этим целый день. У вас курсы, лекции, занятия, игры, саморазвитие, вы добавляете к этому все, у вас существует огромное количество возможностей развивать эту систему, участвовать с другими, это перед вами весь мир. И самое главное, в соответствии с этим вы ощущаете все новые и новые наполнения, постижения. Вы чувствуете огромное наполнение от всего, вы как будто каждый день открываете для себя новые миры. То есть вы не должны знать какой-то получки и раз в год куда-то поехать на недельку и так далее. У вас это буквально ежедневно, ежечасно.
Михаил, а жажда знаний?
А где же еще она реализуется, если не в этом?
То есть она будет преобразована как бы.
А какие у вас есть знания? Мелкие, жалкие, односторонние знания, которые вы просто... натаскали немножко с вашего эгоистического пути развития. Вы не знаете на самом деле природы. Она от вас скрыта. Смотрите, куда вы себя загнали. Вы дошли до кризиса во всех науках. До полнейшего кризиса. И кроме того, вы их еще и перевернули каким-то образом. И там тоже действует эта раковая опухоль. Когда эта наука начала где-то работать против себя. Когда просто так покупаются диссертации, просто так все делается. Это же не... где эта наука? Никого нет. Кому надо быть ученым? Кого это интересует? Интересует звание, должность и почет.
Ну, по-разному, конечно, бывает.
Да не по-разному, милая моя, но нету сегодня ничего так другого, практически. Если есть такие, ну, это такие еще пережитки прошлого. Это отмирающие особи.
Ну, хорошо. А
потому
вот
что
это...
эгоизм развивается, они не могут быть другими. Я не говорю, что нет сегодня вообще уже идеалистов. Но эти идеалисты, они просто еще не умершие, последние
динозавры.
Из магикан.
Динозавры. Понятно. Михаил, а вот...
Они не могут быть другими, я ни в коем случае никого не виню. Это просто естественное развитие эгоизма в нас.
Михаил, а вот в этом, так сказать, интегральном состоянии, вот, какие, скажем, из наших эгоистических потребностей будут оцениваться хуже, а какие лучше? Или они все будут на одинаковом уровне? То есть их все равно надо будет преобразовывать?
Ничего не надо.
Или какие-то будут все-таки...
Тот эгоизм, который может правильно взаимодействовать с альтруизмом, дополняя друг друга, тот полезен.
То есть, скажем, вот какие будут более живучими, скажем так?
Если бы наше тело не было бы эгоистичным, одновременно с тем, что оно поддерживает систему свою. А смотрите, что внутри происходит в нашем теле огромное количество всевозможных реакций. Соединений, да. Разъединений, взаимных уничтожений, взаимных рождений и так далее.
То, чего мы, конечно, тело... слава богу, не замечаем.
Да. Тело атакуется огромным количеством враждебных элементов, микробов и так далее. Оно их уничтожает, оно их исправляет и так далее. То есть происходит огромная борьба, постоянная работа анализа и синтеза получаемых данных, и что с ними делать и так далее. То есть невозможно без этих двух сил, положительной и отрицательной. Они обе должны работать. Поэтому я, как только говорю о том, что появляется против эгоизма альтруистическая сила, то эгоизм сразу же становится, если они находятся в равновесии и так идут, растут вперед, он становится в паре с этой альтруистической силой, абсолютно равным ей. По своей важности он нисколько не меньше, чем она.
Угу. То есть все это будет...
Мы же говорим о системе, которая поддерживает себя в гомеостазе, в равновесии,
да,
в гармонии.
Теперь я поняла. Теперь я поняла вашу мысль. Потому что я думаю, что вот эту тему надо обязательно...
Я поэтому с вами...
Раскрыть, да, так и говорю. В учебнике. Она сложная, надо сказать. Она непростая, эта тема,
но она
которую
говорит,
вы сейчас затронули.
Как вы говорили, а к
но
чему мы
необходима.
Идем, какой же это этап?
Да, она необходима. Михаил, и вот я хотела по поводу, просто маленький такой вопрос, по поводу технического прогресса. Вот все-таки, понимаете, это общество, оно вот, вы говорили, назад к природе, там, ближе к природе. Понимаете, вот технический прогресс, а что с ним будет? То есть это будет какое-то опрощение все-таки.
Почему вас волнует механика? Я не понимаю. А если это все перейдет на какой-то другой уровень? То есть не просто другой уровень, что там биологические какие-то машинки, там, которые будут работать, не будет технического прогресса. Зачем он нам нужен? Если нам достаточно, может быть, будет какого-то преобразования, естественно, нашего технологического парка, могущества для того, чтобы удовлетворить себя наше животное рациональным образом жизни. Вот представьте себе, что у вас дома находится животное, да, вы купили там собачку, так, какой-то там пуделя, так, и так вы улыбаетесь, у вас есть, наверное, да?
У меня йоркширский терьер, да.
Вот. И, ну и что вы думаете? Вы думаете о том, что ей надо. Вы спрашиваете у специалиста, а специалист говорит, ее надо кормить только тем-то, 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 не вздумайте ничем большим. Ей надо спать там-то, там-то, не вздумайте делать ничего другого. Ну, вы ее, конечно, хотите обложить своими подушечками шелковыми и пуховыми и так далее. Вы хотите ей покупать пирожные и прочее, прочее. Для тела это не надо, это вредно. Нужна рациональность. Поэтому Если мы говорим о том, что мы должны удовлетворить наше тело, накормить всех людей в мире, перестаньте выбрасывать излишки пищи. Вы накормите всех. Проблема не в том, что нет еды. Проблема в том, что мы не хотим ее распределять между всеми. И то же самое во всем остальном. То есть мы, естественно, что будем и далее развивать технологии, но для того, чтобы меньше в них включаться. Автоматы. Только включите сегодня автомат, и человечеству не надо будет вообще работать.
Я просто спросила, потому что я хотела...
Единственная профессия, которая останется, это вот эти вот следить за этими автоматами. И где-то как-то немного их усовершенствовать, увеличивать их полезное действие.
То есть я просто имела в виду, в какой степени будет опрощение, скажем так. Потому что сейчас очень популярна вот эта идея именно опрощения.
Она будет...
Жизни или
жизнь
на самом деле она будет...
упроститься до своего естественного уровня. То, что надо дать каждому человеку для его рационального животного существования, я говорю именно животного, да, я об этом уровне говорю, до такого уровня вся промышленность, технология, обмен и так далее произойдет. И, соответственно, с этим экономика... И финансы, все-все-все. Постепенно-постепенно перейдут на эти рельсы.
Михаил, а у вас есть какой-то экономист? Не появился ли какой-то экономист, который все-таки мог бы как-то разработать модель вот этой экономики разумного потребления?
Нет. У меня есть много экономистов, мы этим не занимаемся.
Не занимаетесь.
Нет. Я вам объясню, почему. Потому что по мере появления такого сообщества, оно само будет создавать для себя свою среду.
Ну да, своих теоретиков,
да.
Экономистов, которые
да.
будут эти
проблемы
решать.
Будут появляться
решать.
Вместо обычных банков сегодняшних, банки, которые занимаются именно обслуживанием населения, которые не берут ничего большего, кроме как для того, чтобы существовать и обслуживать население. И то же самое там в любые общественные системы. Они будут существовать только для того, чтобы обслуживать. И не наживаться на этом и чего-то там дальше развивать. То есть тут экономика, она постепенно будет ужиматься до нормальных, до рациональных своих объемов. Это не экономика роста. Просто так вот рост и все. Сколько у тебя процентов там набежало еще за квартал? Такого нет. Зачем? Зачем? Чтобы загрязнить атмосферу, выкачать еще что-то из земли, набрать зеленых бумажек, положить где-то в банк. Это называется прогресс. Естественно, что против этого сегодня и происходит весь этот кризис.
Я понимаю, но просто вот, например, достаточно трудно будет, чтобы куда-то исчезло, вдруг, внезапно, вот, например, это финансизированное... Виртуальная
она
экономика.
Отомрет само, не надо делать никаких революций. Потому что мы будем перевоспитывать людей. И масса людей в разных районах, в разных городах, в разных странах будут постепенно переходить на другой метод общения между собой. А что является экономикой, финансами, товарообменом, если это не общение между людей, выраженное в вещественном виде.
Нет, ну можно, конечно, и на натуральный обмен перейти.
Нет, не надо никакого обмена.
Не надо.
Даже. Никакого обмена не надо. Общество будет само для себя, под себя создавать эти новые структуры взаимообслуживания.
Понимаете, да, вот я почему спрашиваю об этом, потому что я понимаю так, что у нас, я, конечно, не экономист, но у меня такое ощущение складывается, что соответствующих понятий у нас...
Сегодня нет.
Нет.
А они появятся уже...
Действительно, у нас есть либо понятие неформальной экономики, там, где действительно господствует
нет,
общение
это
лицом к лицу, да, это тоже не то.
Нет, есть банки якобы альтруистические, есть
да,
предприятия...
Да, нет, да, нет, есть нет, банки нет, взаимопомощи, нет. Это все не то.
Ой, нет, что
вот
вы.
Те формы, которые сейчас...
Совершенно не
на
то.
На них делают ставку.
Я понимаю, это глупости. Но
глупости.
Это болезни роста. Ничего страшного. Или падение, я бы сказал. Нет. Этот как бы цепляются, все равно там сидят эгоисты, все равно просчитывается все эгоистически. Нет, это совсем не то. Я только хочу указать на то, что уже сегодня принимается во внимание будущее состояние государства, И поэтому во многих государствах сейчас, смотрите, что делает Обама. Он делает революцию. Я не говорю о том, что я его уважаю. С одной стороны. Но с другой стороны. Он говорит так. Надо каждому дать тарелку супа, и каждому надо дать медицинскую минимальную страховку. Сколько это будет стоить государству, неважно. Мы должны обеспечить людей минимальным каким-то прожиточным минимумом или минимальными какими-то социальными условиями. То есть человек должен быть здоровым, он должен покушать, он должен поспать, он должен знать, что у него все это есть. То есть он говорит о теле. Он не включает только еще одну составляющую, это интегральное воспитание. Но обо всем остальном он говорит. Это, об этом говорят во многих странах Европы. В Швейцарии сейчас идет дискус, да, на том, чтобы дать каждому там по 2500 долларов, что-то такое, каждому гражданину. Что, как это дать каждому гражданину? Не заработать, а просто дать? Да, каждому дать. И что дальше делать? А ничего не делать. Государство обязано, смотрите, что они тоже говорят, государство обязано обеспечить каждого своего гражданина минимальным пособием, ну, для них это может быть 2,5, для нас это может быть и 1,5, неважно, вот, для нормальным пособием для его существования. Существование. А куда нам деть этих граждан? То есть пропадает вообще связь человека с производством. Оно никому не надо. Производство. И человек никому не нужен. Но человека ты не выбросишь.
Ну, но да, они думают, существование это не жизнь. Это разные вещи.
Они увидят, что тут не хватает еще одного составляющего. Это интегрального воспитания. Потому что у них начнутся огромные проблемы. Потому что это люди не овощи.
Да, вот я говорю, существование просто их так вот не устраивает.
Или вы им должны дать марихуану, чтобы успокоить, или начнутся огромные проблемы. Разложение общественное это как мясо, которое в котором не циркулирует кровь. Это просто некроз. Что при этом будет происходить с обществом? Какие эксцессы, какие проблемы, какие заботы на государство, на все его системы? В Америке не хватает сотни тысяч полицейских. Вы не перепрячете всех в тюрьму. Это огромный груз на
все государство. В общем, это основа для социального хаоса. На самом деле, вот то, что вы говорили. Это...
А мы это видим. Да. Мы это видим. Человек который не работает год, два, три. Начинается. Он уже работать не может. Далее.
Деградация. Если не работает,
да,
деградация. И профессиональная, и нравственная.
Он не в состоянии уже просто ничего делать. И это эгоизм. Переключился на другую программу. Что я не работаю, я сижу, покурил травку, мне хорошо, спокойно, а там время покушать, а там время опять и так далее. Понимаете, то есть они не понимают, что здесь необходимо обязательно дать человеку внутреннее наполнение. Они рассчитывают на то, что люди перемрут, быстрее, чем они начнут делать проблемы.
Их слишком много. Вот, сразу не перемрут.
Вот здесь вот, я думаю, у них не поэтому, что слишком много. Я думаю, у них тут произойдет маленькая ошибочка, потому что они влезают против закона природы. Привести человека к гармонии, как высшего своего создания. Понимаете? И здесь они не понимают, что в природе все действует по закону, по плану, к цели. И ничего не делается зря. Мы это все изучаем из всех законов природы. Это огромная гармония, интегральность. Они этого не принимают в участие, не принимают во внимание своими куриными мозгами. Я говорю буквально вот так вот грубо.
Нет, нет, это правильно, потому что...
Они не понимают, что здесь они... вступают в противоречие с Богом, с Творцом, с природой.
Да, то есть ты не просто, так сказать,
Ты никуда ты лезешь, ты не понимаешь и... даже, что это ты сам являешься плодом всех этих сил. У тебя есть единственная возможность стать в унисон, в гармонию, в подобие им, этим силам. В этом твое спасение. Ну, я надеюсь, что тут произойдет какой-то, знаете, контакт между нами и широким кругом общественности, который к тому времени мы уже наполним, наполним нашим содержанием с помощью вашего учебника.
Ну, нашего учебника. Будем надеяться, что он состоится.
И с одной стороны, и с другой стороны, элиты начнут все-таки сквозь эти проблемы возникающие видеть и слышать немножко больше. Знаете, страдания, они помогают осознать житие.
Ну и, конечно, опять-таки угрозы, да, угрозы этих страданий, потому что угрозы, скажем, социального хаоса, это угроза, которая для элиты является, наверное, самой большой.
Да.
То, чем можно, так сказать, таким вот кнутом, которым можно...
И кроме того, ведь вы понимаете, когда работает эта огромная масса людей с такими мнениями, с такими желаниями, с такими уже внутренними побуждениями, это воздействует на все. Смотри, что произошло с христианством. Религия рабов, как она подействовала на элиты. Это показательный пример.
Да, так сказать.
И здесь тоже. Это как бы религия рабов, объединение, интеграция и так далее, она подействует на элиты. Так это работает. Снизу вверх еще больше работает, чем сверху вниз. Потому что количество переходит в качество. Так что я здесь, я вижу все эти пути, я просто не могу, может быть, их достаточно четко сформулировать, но они проявятся. И мы это увидим воочию.
Нет, вы очень как раз все, по-моему, четко сейчас описали. И очень правильно вы сказали о том, что на самом деле действительно в истории примеры есть, когда то, что начинается на самом низовом уровне, то, что является презираемым и то, что вызывает отторжение, оно на самом деле каким-то совершенно непонятным образом проникает на самые верхи общества и захватывает их не менее сильно, чем охватывает низовой уровень. Вот как это происходит, другой разговор, это, конечно, сложно. Это сложно объяснить даже. Вот историку, например, это сложно объяснить. Это, видимо, какие-то здесь...
Законы роста.
Законы роста, вероятно, да. Законы развития.
Нежилое растет на животно-человеческий уровень, по пирамиде так это растет. И поэтому это просачивается снизу вверх. Угу. Поднимается снизу вверх.
Но в любом случае, конечно, вот этот весь переход, о котором мы сегодня в основном и говорили, он еще, конечно, у нас впереди, на самом деле. Как вы считаете? Или мы уже вступили в этот переход?
Нет, что вы.
Вот мне кажется,
то
мы находимся...
Он реализуется сейчас в виде кризиса. Мы видим только одну его часть.
Да, да.
Но он еще и кризис сам по себе еще такой, что, что называется, особенно нас не тревожит. Я имею в виду человечество и элиты.
Ну, то есть только фактически мы вступили...
Но мы уже начинаем, как, допустим, я говорю с точки зрения управляющих элит, они уже начинают беспокоиться, каким образом они смогут перестройку сделать. Смотрите, как Америка делает перестройку. Уходит от всех стран, вызывает в них хаос, перестраивает себя, неважно, если она потеряет там гегемонию в мире и так далее. То есть четко взята программа на следующий этап, который перед нами стоит. Совершенно ясно, что здесь не может быть никакого другого пути, кроме как обеспечить себя нормальным внутренним развитием. Ты не можешь сегодня давить, быть ведущей силой в мире. Тебе это не надо, это тебе во вред. Пережил ты это. Как были когда-то колонии, затем они развились до какого-то этапа, им дают... независимости уходит. Делайте, что хотите. Все. До какого-то времени можно было этим пользоваться, это было выгодно, удобно, нужно, а затем нет. То же самое здесь. Вырастает ребенок, ты его должен отпустить. иначе это и ему, и тебе во вред.
Да, но тем не менее, вот, конечно, еще эта перестройка на самом деле, она...
Они, не, судя по тому, что они делают...
Это еще они, не перестройка.
Они делают все правильно, кроме одного. Они не понимают, что они должны дать народу вместе с фудстепами со своими, ну, с этими карточками, талонами, и с марихуаной, которая уже разрешается в каждом штате там потихоньку и все прочее. По крайней мере, ее перестали рассматривать как уголовное преступление.
Ну да.
Понимаете, это уже все. Больше
дает большую свободу.
Да, это уже ничего не надо больше. А дальше, теперь они должны только сделать ее доступной. Вот. Потому что если они ее исключили из списка преступлений, распространения более-менее, и даже школьники, там вообще уже все, в общем, отпустили вожжи, то тогда, а что делать с людьми? Вот это они не понимают. Это надо им дать в руки. Что если вы... Иначе это получится, как в Детройте, как в таких запущенных городах. Представляете, я был в Детройте где-то 35 лет назад, там, допустим. Это был цвет. Это был такой город. Как туда мечтали люди попасть. Там работали все. У меня там были там... У отца зубные врачи, его товарищи уехали туда еще в 50-е годы, вот, там, в 60-е годы. Так это самое, так это была сказка. Сегодня это город-призрак. Потому что шатаются безработные, курят, грабят, если еще чего осталось грабить. Пустые дома заколоченные. Действительно так. А раньше это же было вообще... И все будет вот таким. То есть, если дать людям правильное наполнение, они за всем за этим будут следить. Они создадут сами общество. Ты не должен думать об обществе. Ты не должен думать о том, как построить между ними системы. Дополнение, взаимоуправление, создать между ними какие-то склады взаимопомощи, кружки для детей открывать. Там чинить друг другу, там этот чинит этому водопровод, а этот этому электричество. Не надо это все думать об этом. Ты должен только достичь между ними, обучить их правильному взаимодействию. И у них все остальное появится. Они захотят проявлять себя так добром относительно друг друга. Они будут реализовывать свои специальности. И эти специальности появятся снова. Надо будет обучать людей этим специальностям, потому что они захотят, они увидят, что в нем нуждаются люди. А он от этого получает почет и внутреннее наполнение. Нам не надо думать о том, как дальше это будет реализовываться. Нам надо только обучать. А они сами из своих побуждений, из своего развития захотят уже все делать сами. Сами будут желать. Мы это видим, когда мы идем вперед. Вдруг встает женщина и говорит, я учительница математики, я готова давать сколько хотите дополнительных занятий, уроков, вести кружки. Встает мужчина и говорит, я спортсмен по велоспорту, давайте я буду руководить кружками для детей. Там кто-то там для взрослых и так далее. То есть у человека появляется желание работать на других, работать, ну...
Я понимаю, да.
Поэтому государству не надо в это вмешиваться. Это все произойдет автоматически в нужной степени. Только развить сеть интегрального воспитания. Это то, что надо.
И не будет, так сказать, такой вот ситуации, когда действительно это есть там, скажем, ну, условно говоря, тренер, который велосипеды обучает велосипедному спорту, а вот, например, там пекаря нету. Такого быть не может.
Найдут чего-то, какая разница, все найдется. Я в этом не думаю даже.
То есть я имею в виду, что вот такого хаоса какого-то не может быть.
Это не наша забота. Пускай люди крутятся и находят для себя то, что им надо. У них должно появиться желание взаимно дополнить друг друга, обслужить друг друга, доставить удовольствие друг другу.
Понимаете, я просто спрашиваю, потому что мы, конечно, привыкли к тому, что вот должен быть план какой-то, да, план преобразования.
Никакого плана.
А вот
никакого.
Тут получается, вот именно... что у нас такая оригинальная
здесь,
ситуация.
Да. Здесь никакого плана, естественное развитие. Скажите мне, пожалуйста, а как развивалось вообще человечество изначально? когда оно эгоистически развивалось? Как?
Нет, ну, конечно, я понимаю, что это не государство там, так сказать, по такому планировало,
же, по такому же принципу.
Сегодня у нас будет исторический переход, завтра мы организуем общество. Да. Вот
как у Мюнхгаузена, в 9 утра, завтра подвиг.
Да.
Но...
Нет, нет, такого, конечно, запланированного нет. Никогда не
и
было.
И не может быть, потому что это естественное, это естественное, это истинное развитие. Поэтому, если вы включаете, вам главное подсоединить вторую силу и дать им свободно развиваться. Как природе дать спокойно развивать это сообщество. И больше ничего не надо. Оно само для себя все выстроит. Только так вы сделаете правильным общество. Только так природа и поступает. Оно вызывает у вас какой-то импульс, а вы дальше его уже реализуете, где можно, где нельзя и так далее. Вы карабкаетесь, как этот сперматозоид, который находит путь и рождает новую жизнь. То же самое вы сделаете. И они начнут чувствовать это, где я могу себя приложить, как и что. И начнет организовываться новое сообщество внутри старого. Дополнительная система.
Михаил, а вот вы говорили о том, что эта система, она как бы стоит над... Вот как раз вчера мы говорили на эту тему. Что она стоит над вот этой эгоистической системой. И вместе с тем, то есть она уже не совсем подвластна ее законам и так далее. То есть над обществом. Вот над тем обществом, которое сейчас есть.
Я немножко не понимаю. Систему, которую мы строим, она выстраивается естественным путем.
Да.
Мы ничего никому не указываем. В этой системе нет совершенно никаких обязательств. Совершенно никаких указов, диктатов, никаких. Мы только лишь обучаем людей, как правильно взаимодействовать друг с другом. Отдача и любовь. Все. Больше ничего. Над всем твоим эгоизмом, вопреки ему всему, он в тебе все постоянно там чего-то бурлит, а ты над всем над этим с помощью окружающего общества, примеров, ободрение, которое ты ощущаешь, ты пытаешься вместе со своим эгоизмом проявить себя как любящий и отдающий окружению.
Михаил, и вот это вот, так сказать, формирующиеся интегральные структуры, они находятся в рамках вот этого большого и пока еще эгоистического общества.
Да.
И они на него влияют.
Конечно, потому что все мы...
Они начинают его переформатировать как бы.
Незаметно. Незаметно. Как христианство распространилось в Древнем Риме.
Ну, да.
Вот и... таким образом. Незаметно. Потому что мы являемся... Как сегодня распространяются любые слухи и вообще что в мире. Откуда мы знаем? Где-то там кто-то что-то думает, и я начинаю тоже думать. Потому что все мы связаны огромной системой связей. И поэтому, если мы создаем такие общества, как бы альтруистические... то они работают без всяких... Они подсознательно проникают во все, потому что они работают на другой частоте. Они работают на двух линиях, с третьей линией между ними. Того, чего нет. А тут просто обычный животный эгоизм. Вы понимаете, мы запускаем уровень, который является выше всех предыдущих. Потому что все предыдущие уровни человечества, они были всего лишь, как сказать, животными, эгоистическими. Они действовали только в одном направлении. Только одна сила эгоистическая работала. А сейчас мы им даем две силы для того, чтобы создали третью.
Да, это я поняла.
И поэтому они работают на другой частоте. Ей ничего не мешает, этой методике. Угу. Она будет проникать везде вот так вот. Тем более в мире практически для этого все подготовлено.